Семейный час на радио «Вера».
Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И замечательный наш сегодняшний собеседник, клирик храма святителя Николая на Трех Горах, священник Дмитрий Богомолов. Говорим мы сегодня о благодарности, о том, откуда она берется, как ее заслужить, как испытывать чувство благодарности. И самое главное, вот для меня очень важен, критически, предельно важный вопрос: куда исчезает состояние благодарности? Ведь вот во всем том, что вот сейчас рассказал отец Дмитрий, получается, что получается? Да парадоксальная штука получается. Матушкины заслуги в том, что отец Дмитрий говорит ей спасибо, вроде как нет, получается, формально. Он ей благодарен за то, что она просто рядом, Господь ее дал. Отец Дмитрий не прилагает каких-то вот серьезных усилий, чтобы сказать спасибо. Он говорит спасибо не потому, что он может сказать спасибо, потому что он не может его не сказать. Он благодарен, потому что... А потом раз, и получается, что куда-то чувство исчезает из жизни супружеской почему-то. Вот куда оно исчезает, мы, наверное, еще успеем поговорить. Но сначала слово Алечке.
А если позволите, как раз размышление в копилку «Куда оно исчезает?». Дело в том, что от лица женщин, извините, выскажусь, тут собирательный будет образ, никого конкретно не имею в виду, но образ собирательный. Очень часто от женщин можно услышать боль от, сейчас модное слово, обесценивания их труда в семье. Когда женщина моет посуду, готовит круглосуточно у плиты на кухне или там совмещает заботу о семье с какой-то работой, переполненной стрессом и так далее, поскольку она вносит свою лепту в семейный бюджет, свои зарплаты и так далее, и все это воспринимается как должное, не, ну а что она делает? Ну подумаешь, там, ну есть приготовление, ну это же ее обязанность. Вот тогда женщине может стать в какой-то момент, когда критическая масса накопится, больно. От того, что она пашет и вкалывает. А для мужа, детей, близких, это нечто само собой разумеющееся. И непонятно, ну а что такого-то? Ну а за что здесь благодарить-то? Ну, всегда
ну, кстати,
делают.
Да, действительно, я не знаю за что.
Ну вот, для
я
многих...
Я сейчас скажу.
Для многих женщин наступает момент выгорания, что ли, такого. И не случайно есть даже анекдот. «Вася, ты меня любишь?» – спрашивает 89-летняя супруга своего 92-летнего мужа. Он говорит, ну, Людочка, ну, конечно же, люблю. А почему же ты никогда мне об этом не говорил? Ну, послушай, мы с тобой вместе больше 60 лет. Если бы за это время что-то изменилось, я бы тебе обязательно сказал.
Кстати, я всегда воспринимал этот анекдот как идеальную форму отношений.
Гениально, кстати.
Ну,
да,
вот
конечно,
это идеально.
Конечно.
Ну, а зачем каждый раз говорить «люблю,
потому
люблю, люблю, люблю,
женщинам...
люблю». Любишь, неси эклеры. Точка.
Женщинам порой бывает важно услышать подтверждение.
Я могу сказать по этому поводу... Я могу сказать по этому поводу не так много, но вот что я могу по этому поводу сказать. Мой духовный отец, великий человек и великий священник, я в этом совершенно точно уверен, когда я подошел к нему как-то и тоже не понимал, как вообще выбрать жену, как смотреть, он сказал, как определиться с кем, как это, он ответил по... простую вещь. Вообще величие его заключается в том, что у нас никогда не было с ним длинных разговоров. Он всегда одним-двумя предложениями определял всю суть моего вопроса к нему обращенного и попадал в самую десятку. И никогда даже в 9 не попадал. Всегда это было 10. Он сказал, что должна быть любовь. И сначала я не понял, что это такое, потому что большинство людей современных любовь мыслит как нечто, какую-то теплоту чувство не к человеку, какая-то влюбленность, там, чувство, что-то.
Общие политические взгляды.
Да. Но я могу сказать следующее. Вот то, что вы, Алла, сказали, что женщина выгорает, это возможно только тогда, когда она перестает чувствовать, что ее любят. Женщина, которая точно совершенно знает, что ее любят, она никогда не будет выгорать, потому что она понимает, что все хорошо, она любима. у нее есть силы существовать. А как она это будет понимать? Кому-то нужны слова, кому-то не нужны слова. Это кто? Но я все-таки склоняюсь, что слова — это все равно второе. Прежде всего, это, конечно, отношение к человеку. Отношение к человеку, как ты о нем заботишься, забота о человеке. Вот это важно. Поэтому если мы любим человека, то уже если вот эта вот любовь есть, при такой ситуации спасибо уже не так важно. Оно просто уже вторично. Понимаете? Потому что основа есть. Есть основа, которая вас соединяет, и никакое спасибо его не заменит. Ну, мое ощущение такое.
Это, возвращаясь к евангельскому эпизоду с 10 прокаженными, исцеленными, из которых только один вернулся поблагодарить Бога, получается, что вот этот вот самый самарянин, который действительно не смог уже иначе, он узнал, что такое, когда рядом Бог, и он не смог иначе, он к нему вернулся. И его благодарность – это производная от этого состояния. То же самое получается и здесь. То есть благодарность – это производная от состояния любви нашей друг к другу.
Я думаю, да, это очень, очень хорошая мысль. И вообще я думаю, что двигатель в человеке самый большой – это как раз вот это состояние любви. Способен ли он на эту любовь? И готов ли он ее проявлять?
У меня есть страшная гипотеза. Я сейчас скажу страшную вещь. Альчика, вот это твоя гипотетическая женщина, которая...
Да она вполне реальная. Ну, то есть таких женщин много.
Я знаю, я встречал. Ну, так вот, вот эта женщина, которая испытывает недостаток в любви, она не чувствует любовь, потому что не любит сама. Объясню. Как... Следует это из послания апостола Павла. Любовь не ищет своего. Любовь никогда не придет и не скажет: «Так, что-то мне не додали. Вот чувствую я пустоту в своей груди. Меня недолюбливают, мне неблагодарны. Я им все, а они мне ничего». Это, Альчика, как мне кажется, отец Дмитрий, поправьте, если я ошибаюсь, это нарушение. Это перекос и излом. И причину надо искать в себе. Может быть, я излишне радикален, но, по сути, мне кажется, я прав.
Но тут суть простая. Это можно другими словами простыми выразить. Это то состояние, когда человек либо он находится в парадигме жизненной, когда он обращает внимание только на себя, либо жизненная парадигма, когда он в нее включает кого-то еще, кроме себя. Способен ли человек сдвинуть центр своего внимания с себя на ближнего? Вот, собственно, и все. То, что вы сейчас описали, по-моему, это и есть. И большинство людей, живущих вообще всегда за все время на Земле, они несчастливы именно потому, что они не могут сдвинуть этот центр внимания. Вот и все.
Я хочу вспомнить вот в этой связи прекрасную формулу любви нашего духовника протоиерея Игоря Фомина, которая определяет любовь как трехсоставную, состоящую в равных долях из жертвенности, собственно, то, о чем мы говорим. Вот эта вот женщина с морщинистыми от моющих средств руками, которая сидит устало на кухне, сложив руки на коленях и думает, что ее никто не любит. Вот, жертвенность. Но у нее из жизни выпало еще две критически важных составляющих – благодарность и радость. Вот если в твоей жизни радость или в твоих отношениях с мужем, в твоих отношениях да с кем бы то ни было, с Богом, радость и благодарность исчезли, осталась только жертвенность, я вам все, а вы мне ничего, это уже не любовь.
Не вот. Любовь.
Как мне кажется, это работает именно так. Другой вопрос. Несем ли мы всю полноту ответ? Вот сейчас, да, кто-то из наших слушателей начинает проецировать сказанное на себя и думать: так, а у меня-то какая ситуация? У меня в равной степени в моих отношениях с мужем, с женой, с собакой там... Хотя собака, наверное, другая история.
Это другой калибр,
скажем так. Собака — это абсолютная любовь, с ней проблем не возникает. Вот странная штука.
Собака просто сама есть абсолютная любовь, по-моему.
Да, никому не придет в голову сказать собаке: Я не чувствую твою ответную любовь. Вот не получится
так сказать. Есть даже это замечательное выражение, что если бы мы смотрели на Бога так, как наши собаки смотрят на нас, хозяев, он дал бы нам все.
Да. Вот. Весь вопрос в том, радости, благодарности с данной конкретной ситуации ушли из жизни по нашей вине. Целиком ли мы несем всю тяжесть ответственности за то, что они ушли из нашей жизни? Или же это действительно стечение обстоятельств и неблагодарный муж? А если это наша ответственность, то можем ли мы усилием воли, духовными практиками, посредством таинств вернуть в свою жизнь и в отношения с мужем благодарность и радость?
Это очень сложный вопрос, потому что он подразумевает, что нужно говорить не только за одну сторону, но и за вторую. А здесь мы можем допустить сколь угодно много вариантов, но я склоняюсь всегда к одному, что нужно смотреть, прежде всего, всегда надо, конечно, смотреть только на себя. Нам Богом дано все абсолютно для того, чтобы мы были счастливыми. Абсолютно все. Вопрос в том, что сможем мы до этого докопаться, сможем ли мы найти вот эту успокоенность или нет. И в контексте вот вопроса, Александр, что вы задаете, я думаю, что если человек прежде всего будет пытаться искать в себе начатки того, что происходит, и пытаться самому что-то делать, то даже если вторая сторона ничего не делает, то она, по крайней мере, начнет замечать когда-то, что что-то делается на другом конце провода, как говорится. Вот. И рано или поздно это все равно возымеет эффект. Другой разговор, что ситуации бывают разные совершенно и очень тяжелые. И я, как священник, слушая исповеди, могу поговорить, что иногда бывает так, что нет никаких сил оправдывать и...
Уж тем более радоваться.
Ну, да, да, и говорить, что вот продолжай, вот сейчас тебе нужно терпением запастись, а надо полюбить его или ее. Да как полюбить, если человек там бывает, вообще ведет просто себя ну, хуже собаки. Как? Это сложно. И надо ли вообще вот в эту историю лезть? Ведь мы рождены для того, чтобы быть счастливыми. И если... Поэтому я о чем хочу тут к этому прибавить, что ситуации бывают разными. Но самый лучший вариант – это, конечно, всегда пытаться начинать с себя. То есть в первую очередь смотреть, а что ты, а что я? Точнее, не то, что ты, а что я? А вот я-то что? Вот у меня что? Вот это, но это сложный вариант.
Вы обратили внимание на потрясающую иронию? В самом начале нашей беседы, я совершенно не планировал там ловить кого-то на слове, но просто мне показалось это любопытным. В самом начале нашего разговора мы поставили огромный восклицательный жирный знак после фразы «Когда человек начинает зацикливаться на себе», и говорить «я», начинаются проблемы. Не должно быть «я». И вот ближе к концу программы мы с вами говорим «так, а вот надо сконцентрироваться на себе, надо обратить внимание на себя, заглянуть внутрь и покопаться в себе».
Если позволишь, приведу один пример, который проиллюстрирует эту историю.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев, клирик храма святителя Николая на Трех Горах, священник Дмитрий Богомолов. Сегодня мы даже не столько разговариваем, сколько вместе размышляем. В первую очередь, конечно, о фрагменте священного писания, который будем читать в храме завтра, про 10 прокаженных, излеченных спасителем, и лишь один из них, и тот самарянин, вернулся, чтобы сказать спасибо, но на самом деле вернулся, потому что, вот как мы проговорили сейчас, не мог поступить иначе. А в целом, конечно, мы говорим о роли благодарности в семейной жизни.
Рассказы, ну или повесть Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». Простите, у меня профессиональный травматизм. Слушатели уже знают, что бывает такое.
А я тебе благодарен.
Меня заносит.
А я тебе... Вот без тебя бы я всего этого не знал.
Так вот, стопроцентная концентрация заглавного героя, собственно, Ивана Ильича, на самом себе. Как доставить себе удовольствие? Как сделать так, чтобы все было прилично и приятно? Я даже, знаете, как можно посчитать, мне кажется, слово «прилично» в этом тексте встречается чаще, чем слово «ах» у Карамзина в «Бедной Лизе», хотя там все просто в этом самом «ах» с восклицательными знаками. Так вот, слово «прилично» у Толстого, оно там буквально, ну, в каждом абзаце хотя бы раз его можно обнаружить. Он, этот самый Иван Ильич, озабочен всю свою жизнь тем, чтобы выглядеть в глазах своих сотоварищей прилично, и чтобы жизнь его была приятна. Когда он женится он для того, чтобы все было прилично и приятно. Жизнь его проходит первые годы вместе с супругой вроде как прилично и приятно, но потом начинают рождаться дети, и супруга начинает меняться, и что-то там начинает происходить, какие-то конфликты, и вот это уже все как-то неприлично и неприятно, поэтому он переключает фокус своего внимания на игру в карты с друзьями, на товарищеские посиделки, ужины у кого-то из приятелей. Вот там все прилично и приятно. Потом он, ну, все знают, я думаю, содержание этого рассказа, смертельно заболевает, о том, что это смертельно, еще не знает, мучается какое-то время, там то ли блуждающая почка, то ли что-то еще. Короче, врачи не могут адекватно поставить диагноз. И вот он уже в агонии на смертном одре. Он смотрит на свою жизнь и понимает, что за что же, Господи? Ведь все было правильно, ведь он приличный человек. Он делал так, чтобы все было ну, как надо. Эти его близкие его всю жизнь донимали. И дети, и жена, и они пили его кровь, потому что с ними все было неприлично и неприятно. И вот так он мучается, мучается, мучается до тех пор, пока... А, еще он панически боится смерти. И гениальный Толстой решает сразу там, две задачи в этом тексте. Каким-то, я не знаю, прозрением, может быть, откровением каким-то. Как только у Ивана Ильича фокус внимания с себя впервые в жизни смещается на... своего сына и свою супругу, он в этот момент, во-первых, испытывает колоссальное облегчение от своих болей, а во-вторых, он понимает, что смерти нет, потому что он видит свет и понимает, что у него путь дальше в бессмертие. То есть фактически он пускает в себя Бога, сместив фокус внимания с себя на вот этих вот самых своих ближних, которых он ненавидел, потому что они мешали ему жить прилично и приятно. И это какое-то чудо. Чудо, которое... Вот Толстой так описывает этот механизм нашей психики, который на самом деле, судя по всему, касается какого-то закона духовной жизни. И то, что, отец Дмитрий, вы сказали про, опять же, фокус на себя, вот здесь, пожалуйста, два аспекта. Фокус внимания на себя, как сделать себе прилично и приятно, и фокус внимания на себя, но только совершенно в другом ключе, когда человек делает страшное открытие, но очень важное открытие. Я жил не так. И я хочу моим близким сейчас сказать очень важные слова в последние два часа моей жизни. Два разных фокуса на себе, мне кажется.
Да, совершенно разные. Плюса точно разные, да. Плюса разные совершенно.
Как себя проверить, правда? На каком я сейчас полюсе-то? Есть ли какие-то инструменты?
Я думаю, есть, не то что инструменты, я думаю, что это должно быть очевидно человеку, самому внутри себя самого, как, но и ближнему тоже очевидно, какой у тебя полюс. Вот, ведь если мы говорим про полюс, про который говорили последние несколько минут, этот полюс ставит в центр то же самое твое «я», но с точки зрения критического к нему отношения и включает к своему «я» еще и все остальное, и кого-то другого еще. А когда у тебя другой полюс «я», он не включает никого, и никого не хочет туда включать. Он лишь хочет забрать все отовсюду и притянуть к себе. Вот в этом разница. Она, мне кажется, очевидна даже человеку, который не так сильно над этим думает. Вопрос в том, что, мне кажется, что просто немногие люди вообще об этом задумываются. То есть, что есть разные вопросы отношения к себе. То есть у меня, например, было то же самое, когда я начал, вот, в общем, у меня вот кризис среднего возраста возник, я с удивлением подумал, что я, оказывается, ужасный эгоист. И я никогда вообще там до 28 лет, до 29 не мыслил мир, кроме как поставив себя в центр его бытия. И для меня это было, я привыкал к этой мысли, мне кажется, год вообще, что для меня это было так травматично, что, оказывается, есть кто-то, вот, поэтому тут надо просто людям говорить об этом, да, о том, что есть другой уровень, другой этаж есть вообще.
Отец Дмитрий, у нас осталось около 5 минут от нашего семейного часа, и эти 5 минут я хочу поразмышлять вот о чем, предложить поразмышлять. Допустим, нас сейчас слушает, ну, не знаю, вот та самая прекрасная, глубокая, глубоко израненная женщина, которая в процессе нашего разговора диагностировала, не дай бог, конечно, полное отсутствие благодарности в своей жизни. Ей не за что благодарить своего мужа. Он есть? Есть. Он делает вроде как то, что должен, то делает. Упрекать его в чем-то, ну, особо не в чем упрекать. Не изменяет, не пьет. Все как-то в меру прилично и приятно. Но благодарности она ему не испытывает. И самое главное, она не чувствует благодарности в свой адрес. Она чувствует, что он не благодарен. Вот, исходя из того, что мы сегодня сказали, вывод один. Как бы этот брак обречен, эти отношения обречены.
Ну почему же?
А вот у меня такое ощущение, что называется, поболело, отгнило, отсохло, и осталась лишь такая скорлупка сухая, которая называется брак, ну, которая, по сути, начинается и заканчивается штампом в паспорте. Есть ли выход, а если есть, то какой? Нужен конкретный совет, конкретное наставление. Может быть, хотя бы первые 2 шага.
Я боюсь, что у меня есть конкретный совет, но этот совет нужно давать человеку еще до вступления в брак. Вот, и он такой. Я очень часто, кстати, говорю сейчас это тем, кто у меня это спрашивает, особенно это касается молодых людей и девушек. Понимаете, на мой взгляд... Даже не на мой взгляд, когда происходит таинство венчания, поется тропа мучеников, святые мученики. Это говорит о том, что семейная жизнь — это сродни мученичеству. То есть прожить друг с другом целую жизнь — это большой-большой
подвиг. Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.
Героическое точно есть. И он... Вы тогда, на мой взгляд, сможете нормально прожить свою жизнь, если вы будете готовы что в этом браке не приобретать, а отдавать. Вот если для вас брак – это попытаться сделать другого человека счастливым, не пытаясь его менять, просто дать ему жить рядом с вами и быть счастливым, вот тогда это вопрос о счастье. Если... мы будем пытаться сделать что-то другое, мне кажется, это не совсем удачный путь.
Хорошо, а если брак уже есть, и то, о чем вы говорите, не работает? Ну, все как-то проваливается, как в черную дыру. Как те котлеты, которые она пожарила, он съел, и все.
Вот тут... Но, с другой стороны, а что нам меняет, что нам мешает поменять свое отношение к уже существующему, исходя из того, что я сказал? Может ли человек... уже в семейной жизни попытаться попробовать изменить свое отношение к происходящему?
Есть проблема, отец Дмитрий, я ее вижу следующим образом. В отношениях, грубо говоря, людей разделяют 10 шагов. 5 шагов должен сделать один, 5 шагов должен сделать другой. Не работает так, что один сделал 20 шагов, а другой идет в другую сторону. не сложится.
Бывает так, знаешь, как в отношениях с Богом. Мы-то полшага сделали, а Господь навстречу нам тысячу.
Господь, и... да. Я сейчас говорю о муже или о жене.
Такой.
Это закон. Понимаешь, в чем штука? Она основана на взаимности. Взаимность не зависит от одного человека, как мне сейчас кажется. Я вот сейчас задаю вопрос с позиции вот этой женщины, которую я себе придумал, но которая вполне может быть где-то по ту сторону эфира нас сейчас слушает. Если нет этой взаимности, если нет благодарности, если все, что делается, такое впечатление, что делается, ну, впустую, потому что должно делаться, есть ли выход?
Ну, тут надо смотреть, во-первых, была ли взаимность вот эта та самая на момент того, как они встретились, потому что если она была, то, значит, ее все-таки можно вернуть как-то. И это вопрос уже для более глубокого рассмотрения. А если ее не было, то тогда вот это как раз и совет для тех, кто еще не нашел там мужа или жену. Надо в себе понять, есть ли в тебе вот эта вот заинтересованность, интерес. Потому что если его нет, то, конечно... И опять словами моего духовного отца, должна быть любовь. Должна быть любовь, потому что любовь — это тот базис, который может очень многое скрыть. Очень многие шероховатости, очень многие.
Хочу два момента отметить. Во-первых, в подтверждение слов отца Дмитрия, любовь должна быть, и я надеюсь, что нас сейчас слушают больше мужчин, чем женщин, потому что то, что я скажу сейчас, будет адресовано мужчинам. Я задал одному замечательному священнику вопрос, ну а давайте предположим, что кто-то любит больше, кто-то любит меньше. Бывает же такое. Говорит, так бывает и так должно быть всегда, потому что мужчина в семье должен всегда любить больше.
Согласен.
Всегда. Мужчина должен любить больше, иначе это не работает. А второе, помнишь прекрасную историю из
Какую?
Практики отца Игоря Фомина?
Какую?
Отец Дмитрий, рассказываю коротко, потому что у нас минута осталась. Та самая скорлупка, оставшаяся от семьи, жена и муж, потерявшие друг друга абсолютно. И жена в слезах приходит к отцу Игорю просить благословения на развод, потому что так дальше жить нельзя. Впоследствии отец Игорь говорит: «Я не понимаю, почему я ей это сказал. Оно сказалось как-то само, и я потом страшно жалел, что ей это сказал. Но я ей сказал тогда: а ты подойди к нему сегодня вечером и укуси его. За плечо, изо всех сил». И она так и сделала. И слово за слово. У них сейчас прекрасные семейные отношения, они любят друг друга.
Там дело в том, что это действие стало спусковым крючком для важнейшего разговора в их жизни, для спасения семьи.
Они, наконец, увидели друг друга, услышали друг друга. К чему я это говорю? Каждый случай уникален. И действительно, может быть, нужно. Не может быть нужно, а если вот такая ситуация сложилась, подойдите к своему духовнику или подойдите к какому-нибудь замечательному священнику. Поговорите с ним, и я прям верю, что вы услышите совет, который можете услышать только вы, и который может дать только он. И даст Бог, он обязательно поможет. Все правильно?
Да, именно так.
Спасибо вам. Вот простите меня, пожалуйста, за то, что сегодня я болтал, по-моему, больше, чем даже вы.
Больше, чем даже жена так посмотрела на меня.
Но это
ну, а мне удалось отмолчаться, слава Богу.
Спасибо вам большое. А сегодня мы беседовали с клириком храма святителя Николая на Трех Горах, священником Дмитрием Богомоловым. С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
До следующей субботы. Приятных вам предпраздничных хлопот. Не забывайте друг о друге вот во всех этих, во всей этой беготне, пробках, очередях, поиске подарков и всего остального. Все это хорошо. Но если мы забудем друг друга во всей этой суете, будет плохо.
Подарки
с наступающим Рождеством. Да.
Спасибо.
Семейный час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.